Она спустилась по лестницам, повернула в нужном направлении, протянула билет контролерши на платформе, прошла на место, где должен был остановиться вагон первого класса. Все это время смутно думалось о городе, где в твоих путях, дорогах есть что-то пассивное, ибо они неизбежны и предопределены. Есть что-то роковое, если дозволено употребить это роскошное слово. То, что могло случиться с нею в городе, всегда тревожило Элен меньше, чем ощущение необходимости совершать маршруты, в которых ее воля не участвовала. Как если бы сама топография города, лабиринт тенистых улиц, его отели и трамваи неизменно складывались в неотвратимый кем-то другим намеченный маршрут. Но теперь в подземном Париже, в поезде, который в течение нескольких минут также понесет ее через неизбежную мешанину пейзажей и дорог, она испытывала странное облегчение от того, что избавлена от своей свободы, может уйти в себя, отвлечься и в то же время сосредоточиться на последних часах в клинике, на том, что произошло в эти последние часы. «Почти как в городе», — подумала она, глядя на серое сплетение кабелей по цементу, вибрировавшее за окном вагона. Теперь она была уверена только в одном — в том, что не скоро вернется домой, что разумнее всего остаться до вечера в латинском квартале, почитать что-нибудь в кафе, спасаться расстояниями и компрессами, прокладывать первые впитывающие слои ваты, вот метро, первый слой между клиникой и кафе, а потом кафе станет повязкой, предохраняющей кожу от слишком жестких прикосновений памяти, сложная система противоударных и изолирующих мер, которую ее разум, как всегда, применит между этим днем и завтрашним утром, и между тем, что останется от этого дня, и последующими до полного забвения. «Потому что я забуду», — сказала я себе иронически. «По сути, это и будет ужаснее всего, то, что я снова стану ходить под деревьями, будто ничего не случилось, прощенное забвением, вернувшим мне работоспособность и силы. Мой сосед, наверное, добродушно обозвал бы меня неудавшейся самоубийцей. Он сказал бы мне: мы-то уходим в город, а ты только умеешь оттуда приходить. Ты ничего другого не умеешь, как приходить из города. И хотя понять, что он хочет этим сказать, мне было бы нелегко, ведь мой сосед иногда сам себе как будто противоречит. Что-то во мне в тот день готово было с ним согласиться. Потому что жизнь, основанная на разуме, жизнь, подкрепленная слоями ваты и изоляторов, казалась мне самым наглым плевком в лицо тому, что произошло так недавно, в половине пятого, в палате номер два на втором этаже, где оперировал мой шеф. И мысль о том, что неизбежно придет забвение, что спасательное утешение обеспечено двойным слоем впитывающих поверхностей, была самым отвратительным утешением, ибо исходила она от меня самой, меня, которая в эту минуту хотела бы суметь навсегда сохранить в себе каждое проявление абсурда и нелепости, отшвырнуть подсовываемые жизнью ее слои ваты, ее компрессы. Хотела всей душой согласиться с тем, что почва под ногами у меня проваливается, меж тем, как я твердо ступаю по городскому асфальту. «Бедная девочка», — подумала я, растрогавшись, — «как возвышенно ты все же судишь о себе в глубине души! Как ты похожа этим на любую другую женщину, но без ее преимуществ, Элен. Без преимуществ, потому что меня погубит гордыня, гордыня без тщеславия, суровость статуи, обреченная, однако, двигаться и есть, и менструировать. Это что, автобиография? О, нет. Да еще в это время и в метро. Скорее в кафе, в кафе. Первый компресс с сестренкой срочно. Когда она переходила на другую платформу, чтобы попасть на линию, ведущую к станции Сен-Мишель, образ юноши на носилках еще раз напомнил ей Хуана, хотя она Хуана никогда не видела голым, каким видела это покинутое кровью тело. Но еще с самого начала, когда она утром, как положено анестезиологу, посетила больного, назначенного в этот день на операцию, что-то в его прическе, в решительном контуре носа и в тонких ранних морщинках у рта напоминало ей Хуана. Знакомство состоялось в рамках обычного вежливого ритуала. Надо было войти в контакт с больным, чтобы определить его характер и реакции. Однако стоило юноше приподняться в постели и протянуть ей костистую руку, а затем с учтивым вниманием показать, что он ее слушает, и сходство с Хуаном стало очевидным еще до того, как днем она снова увидела его в операционной уже голым, и он, узнав ее, видя, как она наклоняется к нему, чтобы подготовить его руку, улыбнулся ей той же чуть судорожной улыбкой, что и Хуан, и сказал: «До свидания». Только это, в ожидании черной волны пентотала, никаких глупых фраз, в отличие от многих других больных, пытающихся скрыть страх под пошлым «постараюсь увидеть вас во сне» или чем-то в этом роде. Потом был только неподвижный профиль, пока она делала укол в вену, его бледный и, однако, такой четкий рисунок, что она могла бы наложить его на любую из реклам, покрывавших стены вестибюля. Могла его видеть с открытыми глазами, но также закрыв их, как она сделала сейчас, дойдя до конца платформ, где начиналась короткая лестница, ведущая в туннель. Могла видеть его в том другом головокружительном туннеле под веками, где набухали слезы, тщетно пытаясь смыть неподвижный, неотвязный профиль. «Я тебя забуду», — сказала я ему. «Забуду очень скоро, это необходимо, ты же знаешь. И я тоже скажу тебе до свидания, как сказал ты, и оба мы солжем, бедненький мой. Но пока оставайся у нас, еще есть достаточно времени. Это тоже иногда как город. Бедный Остин. Не успел он еще вдоволь насмотреться на портрет, еще не оправился от волнения, вызванного тем, что он находится в институте Куртлда и разглядывает стебель безвременника, в случайном обществе еще нескольких анонимных невротиков, являвшихся каждый сам по себе, однако в изрядном количестве, и вот к нему подходит Мараст, спросить, который час, и под этим довольно избитым предлогом вступить в разговор, который навсегда, или, скажем, почти навсегда, соединит его с дикарями. Сидевшие на большом диване, подобном каменистому островку в центре зала, Калак и Паланка довольно равнодушно наблюдали за этим маневром, спрашивая себя, почему Мараст выбрал этого робеющего юнца среди многих других предполагаемых анонимных невротиков, которые в эти дни приходили изучать из-под тишка картину Тилли Кегла под все более изумленным взором смотрителя. — Это такой тест, — сказал им потом Мараст. — Надо установить контакт с группой, и Остин, мне кажется, идеальным кроликом. Как иначе узнать результаты эксперимента? Мне мало того, что я здесь вижу их толпы. Я извлекаю одного и на нем проверяю воздействие на коллектив. — Он ученый, — сообщил Паланка Калаку. — О, да, — сказал Калак. И оба уселись поглубже на диване, пытаясь подавить хохот, который в атмосфере музея мог прозвучать слишком громко. Затем они вышли все вместе и, сев в автобус-экспресс, поехали в Грэшем-отель, и Мараст пошел за Николь, чтобы она познакомилась с Остином и женским присутствием оживила их кружок, которому угрожала скука. Но Остин сразу же освободился от робости и невротической анонимности, стал рассказывать нам о музыке для лютни, в особенности о Вальдоррабано и других достаточно нам известных испанцах. Нам пришлось признать, что Мараст не ошибся, извлекший Остина из толпы объектов его эксперимента, хотя его резоны были нам еще не вполне ясны, если не считать практики в английском, всем нам весьма необходимой. Я так никогда и не спросила у Мараста, почему среди пяти или шести предполагаемых анонимных невротиков он столь решительно избрал Остина. По словам Калака, он, не колеблясь, ринулся к Остину, когда было бы гораздо уместнее причалить к некой девице в фиолетовом платье, которая, хоть и невротичка, имела на вид весьма секси. Но Мар, видимо, считал не только логичным, но даже необходимым включить Остина в нашу группу и начать давать ему уроки французского, о чем Остин почти сразу же попросил, уверяя, что будет за них платить, так как у его матери есть деньги на совершенствование его образования. В общем, как-то так получилось, что после первого удивления мы все примирились с тем, что Остин, естественно, вошел в нашу группу, стал подопечным Паланка, который, умиляясь и помирая со смеху, выслушивал его суждения о будущем человечества. А Остин начал знакомить нас с музыкальным и отчасти бойскаутским Лондоном, что нас иногда забавляло. В конце концов, я была благодарна Мару за то, что он привел к нам Остина, за то, что Остин, сам того не ведая, включился в нашу жизнь, чтобы, ну, вроде морской свинки или нового романа, стать частью ее обстановки. Вечером, оставаясь одни, мы толковали о портрете и о Гарольде Гарольдсоне, который, наверное, испытывал невыразимые нравственные терзания, а также об Остине, прилежно изучавшем французский. Мар словно бы приобретал нам мебель, чтобы заполнить пустоту вокруг нас. То мистер Уитлоу, то гигантская тень глыбы антрацита, уже найденной в Нортумберленде. А теперь, глядишь, Остин, в общем-то, ничуть не невротик. Между двумя такими предметами обстановки, между упоминаниями о Тилли Кетли и мнением о звуке лютни Остина, Мар поцеловал меня в кончик носа и спросил как бы мимоходом, почему я не возвращаюсь в Париж. — Но ты ведь тоже вернешься, — сказала я, соглашаясь, что все бесполезно, что наши предметы обстановки рассыпаются в прах, как мертвые бабочки моль, что в этот час и в этой кровати Грэшем-отель все начнется сызнова, как бывало уже столько раз, и что все это ни к чему. — Я останусь в Аркеле, буду работать, — сказал Мар. Меня ничто не заставляет появляться в Париже, и тебя мне не придется посещать. У тебя есть ключ от квартиры, есть твоя работа. Ты уже на букве «Б». Там прекрасный свет, рисовать удобно. Мы с головокружительной быстротой возвращались вспять. Ни Гарольд Гарольдсон, ни Остин не могли помешать этим вечным возвращениям. Ряд красных домов слева вдоль шоссе, щит с рекламой минеральной воды Рекоаро. Закурив сигарету, словно желая оправдать свою остановку посреди дороги, Мар ждал, что я что-то скажу, объясню, почему у меня лицо мокрое от слез. Но не было слов сказать что-либо, кроме Рекоара. Красные дома, что угодно, только не Хуан, хотя в этот миг все было им, все было Хуаном, дорога, красные дома, вода, Рекоар. И каким-то образом, лишь переглянувшись, мы оба это поняли. Мар нежно утер мне слезы, пустив мне в нос клуб дыма. Казалось, один из нас двоих лишний в этой машине или в этой постели. Или хуже того, нам почудилось, будто кто-то третий наблюдает за нами из чемоданов и путевых воспоминаний, из ракушек и сомбреро, или, сидя в кресле у окна и упорно глядя на Бетфорд-авеню, чтобы не смотреть на нас. «Вот такая глыба антрацита», — сказал Мараст, внезапно садясь в постели и очертив руками нечто вроде бочки, которая от размашистости его жеста вместила не только номер, но и большую часть гаража мотеля. «Нам обоим так трудно, Мар», — сказала Николь, прижимаясь к нему. «Ты все время говоришь о пустяках. Зачем ты усложняешь жизнь другим людям, бедняге Гарольду Гарольдсону? Но все равно мы останемся здесь, хоть бы и забавлялись Остином, хоть и вернулась бы я в Париж, хоть случись бы что угодно, Мар. Замечательнейшая глыба антрацита, — настаивал Мараст. И я прекрасно обойдусь в Лондоне, пока не закончу дела с ней. Я прекрасно тут проживу, с двумя дикарями-аргентинцами и лютнистом. Я не хочу так возвращаться в Париж. Из гордости? Гордости собой. Я хочу сказать, а почему бы тебе не сбавить гонору? Почему не сложить оружие? Ты недовольная. «Тебе трудно принять меня, какая я есть», — сказала Николь. «Наверное, сильно изменилась, Мар». «Мы были счастливы», — сказал Мараст, ложась навзничь и глядя в потолок. «А потом, сама знаешь, возникли эти красные дома, и все вдруг окаменело, будто мы в самом деле очутились в глыбе антрацита». Заметьте, постарайся это оценить. Я первый скульптор, которому довелось оказаться внутри камня. Эта новость заслуживает внимания. Нет, я не из гордости, — сказала Николь. В душе я себя не чувствую ни в чем виноватой. Я ничего не делала для того, чтобы это со мной случилось. Зачем мне было сохранять заданный тобою облик, тот, который ты придумал? Я такая, какая есть. Раньше ты меня считал другой, а теперь я недовольная. Но, по сути, я все та же. Я люблю тебя, как всегда, Мар. Дело не в том, кто виноват, — сказал Мараст. Хуан тоже не виноват, что его адамово яблоко тебе так полюбилось. Бедняга, я полагаю, весьма далек от всего этого. Ну ладно, вернемся в Париж вместе. Ведь, правда, бессмысленно оставаться мне здесь одному, когда в этом отеле так плохо топят. А кроме того, что сказали бы Калак и Паланка и мой сосед? В общем, постарайся хорошо уснуть. По крайней мере, это у нас остается. Да, Мар. А мне наверняка всю ночь будет сниться глыба антрацита. Если я стану слишком сильно ворочаться или храпеть, дай мне пинка. Выключатель на твоей стороне. В этом отеле никогда ничего не меняется. В темноте Василиск на портале был почти неразличим, но если присмотришься, был виден, или так казалось, ну, вроде бы венчик из шипов. У Василисков мсье Окса и Элен венчиков не было. Правда, Василиск Элен был такой маленький, что, может, венчик там и был, а Василиск мсье Окса, похоже, был слишком поглощен тем, чтобы поджечь свой хвост. Было ли в гербе графини какое-нибудь сказочное животное, саламандра, например? Позже, сидя с Тель за бутылкой сливовицы в комнате Владислава Бориславского и по очереди поглядывая в глазок двустворчатой исторической двери, когда им слышался шум в коридоре, они говорили о куклах и вспоминали о рыжей женщине, о том, как в самом конце рассказа о месье Оксе поезд, шедший в Кале, отправлялся от какой-то скрытой туманной станции. Уютное одиночество их купе эта рыжая женщина нарушила уже тем, что вошла с сигаретой во рту. И почти не глядя на них, села ближе к коридору и положила рядом с собой сумку, откуда торчали журналы, соответствующие ее полу, прически и сигарете, еще коробку вроде обувной для самого большого размера, из которой 5 минут спустя, Тель уже снова заводила речь об ревесниках, особенно об одном совсем ручном, который когда-то был у них в Клёкберге, появилась кукла-брюнетка, одетая по моде Сен-Жермен-де-Пре. И женщина принялась с величайшим вниманием разглядывать ее. Она явно только что ее купила. Позабыв об ревеснике, Тель посмотрела на Хуана тем взглядом, который всегда предвещал поток красноречия, и Хуан, ощущая ползущий по спине холодок, положил ей руку на колено, пытаясь удержать от слов, чтобы не испортить красоту момента. Что-то тут замыкалось или раскрывалось. После долгого разговора о мсье Оксе они увидели, как женщина, не вынимая изо рта сигареты, тщательно осматривала куклу, вертела ее так и этак, приподнимала ей юбку и спускала крошечные розовые трусики, чтобы с холодным бесстыдством, выставляя все на показ, проверить икры, бедра, выпуклости ягодиц, невинный пах, затем снова натянула трусики и стала щупать кукле руки и парик, пока, видимо, не убедилась, что покупка удачная, и не уложила ее обратно в коробку, после чего, как бы возвращаясь к привычному в поезде занятию, закурила другую сигарету и раскрыла журнал «Эль» на 32-33 страницах, в которые погрузилась на 3 следующих пролета. Конечно, то не была кукла месье Окса. Месье Оксу после процесса было запрещено изготовлять куклы, и он служил ночным сторожем на стройке в Сен-Уэне, куда Хуан и Паланка время от времени наезжали, чтобы привезти ему бутылку вина и несколько франков. В то время мсье Окс совершил странный поступок. Однажды вечером, когда Хуан посетил его один, мсье Окс намекнул ему, что Паланка, мол, не заслуживает особого доверия, потому что у Паланка научный склад ума, и он кончит тем, что будет изготовлять атомное оружие. Затем, выпив полбутылки медока, привезенного Хуаном, месье Окс вытащил из чемоданчика сверток и преподнес его Хуану. Хуану хотелось узнать о содержимом куклы, не порти ее, но он понял, что спрашивать об этом у месье Окса было бы неудобно, все равно, что выказать сомнение в этом знаке доверия и благодарности. Затем настали времена маленьких василисков, стеблей редких растений, конференции министров просвещения, грустных друзей и ресторанов с зеркалами. Кукла, между тем, спала среди сорочек и перчаток в самом подходящем месте для сна кукол, а сейчас она, наверное, едет в Вену в заказной бандероле, потому что после всех этих историй с куклами в поездах Хуан решил подарить ее отель и в последние дни пребывания в Париже поручил моему соседу отправить бандероль в отель «Козерог», откуда ее, естественно, перешлют в гостиницу венгерского короля. Кукла придет, когда оба они меньше всего будут ее ожидать, особенно Тель, не подозревающая о подарке. Однажды вечером, возвращаясь с конференции, он застанет Тель с куклой в руках, вспоминающей о вечере в поезде. И до чего забавно будет открыть ей происхождение куклы, если только безумная датчанка уже не поработала ножницами и пилкой для ногтей. А невозможно угадать, что сделает Тель, который теперь смотрит в глазок двери и вдруг поворачивает голову, подзывая Хуана между двумя глотками сливовиц и воспоминаниями. Но сигнал тревоги дан. Приходится нехотя расстаться со старым историческим диваном и подойти к двери, хотя ты так устал после целого дня пленарных заседаний и блужданий по старинному кварталу, подойти и слушать шепот Тель, ее сообщение, которое, конечно, завершится фрау Мартой и коридором, и лестницей, ведущей на верхний этаж, где находится комната юной англичанки.